Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Откроем Библию на 12 главе послания к римлянам и еще раз посмотрим на этот отрывок, посвященный практическим аспектам христианской жизни. Мы не особо торопимся, потому что хотим уделить пристальное внимание каждому из наставлений, заповедей, принципов христианской жизни, которые Павел разъясняет нам в стихах с 9 по 21. Мы возвращаемся к этому замечательному разделу, и это третья часть нашего размышления о практических обязанностях христианина. Ленин, создатель философии коммунизма, однажды сказал: «С горсткой преданных своему делу людей, которые отдадут мне свои жизни, я буду править миром». Конец цитаты. Он действительно намеревался претворить эти слова в реальность, и это дело все еще находится в процессе осуществления, по крайней мере, с точки зрения многих коммунистов. Он говорил следующее: «Мир принадлежит дисциплинированным людям, преданным своему делу. Он принадлежит посвященным, отдающим свою жизнь за дело, в которое они верят». Это действительно так. Мир принадлежит дисциплинированным людям. Именно поэтому так страшно смотреть на современную американскую культуру и большую часть остального мира, осознавая, что по большей части мы упускаем из виду потребность в личной дисциплине и в самоконтроле. В нашем обществе сейчас говорят только об отдыхе и праздности. Мы находимся в состоянии сильного стресса и живем в таком быстром темпе, что многие из нас оказываются в психиатрических больницах, принимают наркотики и совершают самоубийство. И такова безумная деятельность недисциплинированных людей. Бесконтрольность – это характеристика недисциплинированной жизни, и бесконтрольное поведение является результатом страстного стремления к самореализации, успеху, деньгам, материальным благам, чему-то большему, чем то, что вы имеете. К этому примешивается тяга к наркотикам, алкоголю, и появляется яростное стремление хорошо провести время, а дисциплина уходит на второй план. На самом деле наше общество любит отдых, увлечение спортом вышло за все разумные пределы, и происходит дисбаланс, он становится признаком упадка общества, и это не философствование, и об этом свидетельствует история. Вы знаете, что для воспитания великих мыслителей, писателей, художников, музыкантов, богословов, специалистов, врачей, адвокатов и руководителей требуется большая дисциплина, как в обществе, так и на личном уровне. Но не требуется дисциплина, чтобы посмотреть футбольные матчи или играть в теннис или гольф. И в этом нет никакой настоящей умственной дисциплины, только стремление расслабиться. Ричард Тейлор, написавший несколько интересных статей на тему дисциплины, говорит: «Было время, когда межуниверситетские дебаты собирали большие аудитории зрителей. Теперь дебаты проходят в боковых комнатках, пока толпа увлекается баскетбольными матчами». Этот сдвиг интереса от интеллектуального к рекреационному произошел даже в христианских колледжах. Акцент, и сейчас идет акцент на расслабленности. Необходимо решительно заявить, что смещение интереса аудитории от дебатов к баскетболу является признаком культурного упадка. Конец цитаты. Это признак поверхностности, чрезмерного пресыщения, отсутствия глубины, а отдых, расслабление, веселье не принесут пользы обществу, сколько бы мы в них ни вкладывали. Потому что телесные упражнения мало полезны, как говорит Писание. Дисциплина ума находится на гораздо более высоком уровне. И я вижу это в служении, когда встречаю молодых людей, которым очень трудно иметь дисциплинированный разум и сосредоточиться на поставленной задаче. Рузвельт однажды сказал: «Америку разрушит процветание любой ценой, мир любой ценой, принцип безопасности прежде всего, пренебрежение долгом, любовью, стремление к легкой жизни и философия обогащения». Конец цитаты. Он был прав, и то, чего он опасался, сбывается. В битве за идею, в борьбе за истину, в сражении за сохранение общества и культуры победа принадлежит дисциплинированному уму. Дисциплинированный ум имеет преимущество, потому что он может оценивать, анализировать, критиковать, выбирать, планировать, концентрироваться и точно реагировать. Я вижу даже в христианских кругах потерю дисциплинированности. Когда принимаются идеи, верующие занимаются развлекательным подходом к христианской жизни. Помню, как однажды я участвовал в очень большой пасторской конференции, и она должна была закончиться проповедью о том, что нужно идти исполнять свое предназначение и завоевывать людей для Христа. Но проповедник сказал словом о том, что нужно расслабиться и получить удовольствие от отдыха. И после конференции многие сказали: «Возьму еще несколько выходных». А организаторы конференции были очень расстроены. И существует реальное движение в этом направлении, но это печальная тенденция, потому что в долгосрочной перспективе в нашем обществе появляется поколение людей без дисциплинированного ума, без способности мыслить аналитически, оценивать и понимать истину. Человек с дисциплинированным умом более ясно выражает свои мысли, он более убедителен в своей логике и рассуждениях. И когда разум евангельских верующих становится недисциплинированным, мы теряем нашу убедительность и силу нашей проповеди. Дисциплинированный характер принадлежит тому, кто достигает баланса в своей жизни, контролируя все свои способности, силы и действия. Тейлор, которого я цитировал ранее, говорит: «Дисциплинированный человек мужественно и даже героически поднимается навстречу жизни и побеждает ее. Он решительно подходит к своему долгу, им руководит чувство ответственности. У него есть внутренние ресурсы и личные резервы, которые непостижимы для более слабых душ. Он жертвует своими невзгодами и заставляет их служить себе. Сильный характер мадам Гейон позволил ей даже в тюрьме возвыситься духом и петь. Она написала такие слова: «Моя камера сковывает меня. Я не могу вылететь за ее пределы. И хотя крылья мои в узах, сердцем я на свободе. Тюремные стены не могут руководить полетом и свободой моей души». Конец цитаты. Дисциплина обладает силой. И я уверен, что вы осознаете тот факт, что дисциплинированный человек может нести большую ответственность, когда мы говорим об образовании, производстве, бизнесе или церкви. Есть много людей, у которых большие амбиции, и они добиваются успеха во всех этих областях. Великие стремления и желания, значимые цели, мечты и устремления никогда не осуществляются без дисциплины. Недостаток заключается не в их природной одаренности или отсутствии у них способностей, а в их характере. Проще говоря, им не хватает способности взяться за дело и пахать, не переставая. К примеру, многие молодые люди хотят быть врачами, или руководить организацией, или преподавать, или работать на производстве, добиваясь успеха в работе и стремясь к более высокой должности. Они желают изменить мир, стать первоклассными учеными или инженерами. Но этого никогда не произойдет, пока они не научатся дисциплине. Они никогда не поймут, как справиться с годами напряженной учебы, чтобы добиться целей. Многие люди хотели бы достичь определенного уровня мастерства в музыке и искусстве, но они не смогут этого достичь, если год за годом не будут проводить долгие часы в монотонных репетициях. Мы много говорили об этом с моим другом Крисом Паркинингом, членом нашей церкви, возможно, ведущим классическим гитаристом в мире. К тому времени, когда он достиг 30-летнего возраста, он был мастером своего инструмента. Он сказал мне, что всю свою молодость хотел отдыхать, весело проводить время и заниматься спортом. Но ему приходилось заниматься на гитаре не менее 5 часов в день. Это тяжело, когда тебе 12 или 14. И я благодарен Богу за то, что он так усердно занимался, потому что у него такое мастерство сейчас, с помощью которого он может прославлять Бога, как никто другой на земле. Но он заплатил за свою цену, и сладкий вкус достижения останется с ним на всю оставшуюся жизнь. Есть много музыкантов, которые просто надеются на свой природный талант, и существует очень мало великих исполнителей. Я все это говорю для того, чтобы вы почувствовали необходимость дисциплины. Это так нужно сегодня в церкви. Многим не хватает дисциплины. Если церковь допускает недисциплинированный подход к христианской жизни, оно производит поколение христиан, из которых вырастает ее будущее недисциплинированное руководство. И это приведет к серости и посредственности. Итак, что же такое самодисциплина? Давайте об этом поговорим. Так, я приведу вас к нашему сегодняшнему библейскому отрывку. Есть некоторые истины, которые я хочу упомянуть. Что такое дисциплина, что она из себя представляет? И лучшее определение, которое я мог придумать, звучит так. Самодисциплина – это способность регулировать свое поведение, руководствуясь принципами и здравым смыслом, а не порывами, желаниями и сильным давлением или социальными привычками. Это способность регулировать свое поведение на основании принципов. А если мы говорим о верующем, то на основании божественных принципов. Вы уловили мою мысль? Большинство людей регулируют свое поведение либо побуждением, либо желанием, либо давлением, оказывающим на них, и тем, что социально приемлемо вокруг них. Но это не дисциплина. Проще говоря, самодисциплина – это способность подчиняться. Это навык подчинять тело и эмоции тому, что правильно и лучше. Большинство людей понимают значимость порабощения своей плоти и эмоций, но они не желают взять их под контроль. Они делают все, что им хочется. Они предпринимают лишь то, что диктует им общество. Они плывут по течению. Они похожи на дохлую рыбу, плывущую в потоке. Они не знают, что значит бороться с течением. И самодисциплина – это способность подчиняться. Самодисциплина – это послушание Слову Божьему. Это значит привести мои желания, эмоции, чувства и все, что есть в моей жизни, под высший контроль Божий, чтобы я жил послушной жизнью, целью которого была слава Божия. Такова самодисциплинированная духовная жизнь. И я благодарю Бога, как у вас у меня есть проблемы с самодисциплиной, но я благодарен Ему за то, что на определенном этапе моей жизни я взял на себя обязательство быть дисциплинированным человеком. И таков плод моего служения на протяжении многих лет. И дело не в том, что я особо сообразителен или умен или гениален, просто каким-то образом, по милости Божией, не по моим заслугам, Господь побудил мое сердце выбрать дисциплинированную жизнь. И это было самым благословенным решением. Стараясь жить так, чтобы все подчинять Слову Божьему и тому, что истинно и лучше. Но этот навык нужно воспитывать. Именно поэтому вы должны так усердно работать со своими детьми. Самое главное, что вы можете им привить – научить их дисциплинированности. Научите их подчинять свои желания тому, что правильно, подчинять свои эмоции тому, что хорошо и верно. Не позволяйте им совершать неверные поступки, продиктованные эмоциями или только желаниями. Не позволяйте им хвастаться и закатывать истерики, и с любовью ограничьте их самодисциплиной. Писание говорит, что мы должны учить наших детей верным принципам, чтобы мы обязательно подкрепляли их наказаниями, чтобы они понимали высокую плату за недисциплинированность. Я имею в виду, если ты делаешь что-то неправильно и получаешь достаточное количество ударов, ты и перестаешь это делать. Таково элементарное обучение самодисциплине. Вы скажете, ну а как же взрослые? Дисциплина нужна и взрослым. Нам всем это необходимо. Нам нужны правила и необходимы законы. Абсурдно думать, что вы можете просто жить так, как хотите, потому что вы христианин, и вам не нужны никакие правила. Нет. Вам нужна внешняя сила и внешний авторитет, и правила и законы, которые вы будете учиться соблюдать. И если вы их нарушите, наступят последствия. Вот почему Библия говорит, когда вы нарушаете Слово Божие, что сделает Господь? Он накажет вас. И что последствия будут настолько серьезными, что вы не захотите снова поступать неверно. Бог желает взращивать в нас самодисциплину. Господь дал нам заповеди, что приводит нас к посланию к Римлянам 12 главе. В ней содержатся принципы, которые проявляются в дисциплинированной жизни. Как вы смотрите на них и на свою собственную жизнь и видите, есть эти принципы там или нет. И вы можете определить, дисциплинированы ли вы или нет в духовном измерении. Вы должны подчинять свои эмоции, желания и волю Слову Божьему. Для человека совершенно естественно иногда проявлять лицемерие. Люди злы по своей природе. Они эгоистичны, недобры по отношению к окружающим, особенно когда люди вторгаются в личное пространство. Человеку свойственно быть ленивым, не заботиться о других, а только служить своим интересам. Когда кто-то причиняет вам боль, совершенно естественно причинить боль ему в ответ, желая отомстить. А когда твой враг голодает, ты радуешься. Это естественная, испорченная природа человека. Но христианину нужно взращивать в себе дисциплину, чтобы больше не поступать так по своей греховной природе, но делать правильное и угодное в согласии с Божьими стандартами. И поэтому верующий устраняет лицемерие из своей жизни и наполняет его искренней любовью. Он удаляет это зло и наполняет жизнь добром. Вместо того, чтобы быть эгоистичным, он бескорыстен и скромен. Он старается проявлять доброту к другим людям. Вместо лени он проявляет трудолюбие. Вместо того, чтобы быть собственником и потакать своим желаниям, он отдает то, что имеет. Вместо того, чтобы ненавидеть тех, кто причинил ему боль, он любит и благословляет их. И вместо того, чтобы воздавать злом за зло, он воздает добром и любовью. Вы спросите, что это за человек? И я отвечу, это дисциплинированный верующий. Он обуздывает свои естественные желания, он подчиняет их руководству и принципам Слова Божьего. Возлюбленные, в этом отрывке мы говорим о том, что именно так живет дисциплинированный верующий. И я думаю, что этот процесс начинается еще в 12 главе, в 1 и во 2 стихах, где вы представляете себе тело, душу, разум, волю в живую жертву Богу. Ваш разум преображается, и вы больше не совершаете того, что делает мир. Вы подчиняете свою волю, эмоции, порывы, желания, реакции авторитету Слова Божьего. Это действительно так. И христиане, живущие по принципам послания к римлянам, это верующие, которые по благодати Божией научились быть дисциплинированными. Они дисциплинируют себя. Теперь кто-то может сказать, «Джон, а как же стать дисциплинированными?» Позвольте мне дать вам несколько практических советов. Вы их не найдете в библейском тексте. Итак, как же мне себя дисциплинировать? Начните с очень малого. Начните со своей комнаты. Убирайтесь в ней. Приучитесь, чтобы там был порядок. Поднимайте вещи с пола. Убирайтесь. А потом посмотрите на свой дом. У некоторых из вас сейчас улыбка на лице. Вы говорите, все уже безнадежно. Позвольте мне дать вам второй совет. «Приходите вовремя». Звучит не слишком духовно, но это хороший принцип. Вы должны быть где-то в определенное время. Развивайте способность настраивать свои желания, свою деятельность, свои намерения таким образом, чтобы везде быть вовремя. Такие мелочи, как уборка и прибытие вовремя, научат воспитывать самодисциплину. Беритесь за самую тяжелую работу и делайте ее первым делом. Заставьте себя развивать дисциплину. Четвертый совет. Организуйте свою жизнь. Планируйте ее. Возьмите лист бумаги и напишите «Сегодня я сделаю то-то и то-то». Если вы не будете контролировать вашу жизнь, за вас это сделают обстоятельства. Пятое. Будьте благодарны за исправление. Будьте благодарны за замечания, потому что обличения помогают вам стать более дисциплинированным. Они показывают вам, чего вам следует избегать. Не избегайте критики. И еще одно. Практикуйте самоограничение. Например, если вы хотите горячее мороженое с начинкой, тогда закажите чай без сахара. Дело не в стройности, это вопрос воспитания самоограничения. Научитесь говорить «нет» своим чувствам. Я делаю это на протяжении всей своей жизни. Я пытался приучить себя не всегда исполнять свои желания. Когда я хочу большой пончик, я говорю себе «нет», я не буду его есть. Так я не выхожу из-под контроля. Мне нужно воспитывать в себе умеренность, чтобы научиться контролировать себя. Именно такое упражнение выльется в духовное измерение. Это обязательно случится. Седьмой принцип. Берите ответственность на себя. Добровольно заставляйте себя организовать себя. Итак, начните с малого. Убирайтесь в комнате, приходите вовремя, возьмите самую сложную задачу и выполняйте ее первой. Организовывайте свою жизнь, будьте благодарны, когда вас исправляют или обличают. Практикуйте самоотречение и самоограничение и берите на себя ответственность. Вы знаете, что мы постоянно работаем над этим вопросом с нашими детьми. У нас есть вывеска с надписью «Пожалуйста, приходите посмотреть комнату Мэтта или Мерси». Уборка комнаты позволяет детям научиться самодисциплине. Я стараюсь представить все как можно более практичным, чтобы мы не думали, что вести дисциплинированную духовную жизнь – это что-то настолько далекое и возвышенное, что свойственно только сверхъестественным людям. Суть состоит в обучении определенным привычкам и поведению, которые в конечном итоге приведут к дисциплинированной жизни. Итак, это подводит нас к нашему тексту. Давайте туда вернемся. Апостол Павел говорит, смотрите, если вы желаете вести дисциплинированный образ жизни, то вот принципы, которые вам нужно знать. С 9 по 21 стихи есть 4 фразы, расширяющие круг этих принципов. Первый этап связан с личным вопросом, сфера вторая с христианской семьей, третий этап со всем вышеперечисленным. И четвертая сфера касается наших врагов, и Павел расширяет круг ответственности за дисциплинированную жизнь. Первый этап, 9 стих, в нем сказано «любовь, да будет непритворна». «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Это дисциплина. Любите искренне, ненавидьте зло, крепко держитесь за доброе. Затем мы увидели, что круг немного расширился. С 10 по 13 стихи Павел говорит «Теперь позвольте мне расширить круг христианского долга». Стих 10. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Здесь говорится о любви к верующим, потому что они часть нашей семьи. Мы должны любить их как родственников. И еще один очень важный элемент христианской и дисциплинированной жизни – быть милостивым, нежным, проявлять привязанность к окружающим в семье, любить их библейской любовью, которая восполняет их нужды. И затем Павел пишет в стихе 10 «В почтительности друг друга предупреждайте». Другими словами, речь идет о любви к смирении. Нам надлежит любить с добротой и привязанностью, и мы должны чтить людей. Мы говорили о том, что основная мысль в данном случае состоит в том, чтобы стремиться почитать людей охотно, с готовностью. Ставить на первое место интересы других, а не свои. Затем в стихе 11 мы увидели еще 3 важных обязательства. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, буквально кипите и Господу служите». 3 важные заповеди, когда мы служим Божьей семье. Мы не должны лениться, и нам надлежит трудиться с энтузиазмом. Речь идет о труде и служении Господу. Такова дисциплинированная жизнь. Это жизнь, посвященная любви, ненависти ко злу, любви к добру, заботе друг о друге и почитанию друг друга. Жизнь, которая страстно и мужественно предана служению Христу. Миссионер Стат, который владел многими мирскими благами и раздавший все ради миссионерской деятельности, писал, «Некоторые хотят жить под звон церковного хора или колокола часовни, но я хочу открыть мастерскую по спасению грешников у порога ада». Конец цитаты. «Мне нравится этот дух, так он и поступил». Джон Уэсли писал, «Дайте мне 100 человек, которые любят Бога всем сердцем и не боятся ничего, кроме греха, и я переверну мир». Конец цитаты. Джим Эллиот, мученик из Эквадора, был замечательным молодым человеком. Однажды он читал послание к евреям первую главу, стих 7, и дошел до слов «Ты творишь служителями своими пламенеющий огонь». И в тот же день он написал в своем дневнике «Горю ли я, Боже? Избавь меня от ужасных мирских благ, которые способны затушить этот огонь. Разве это не прекрасно? Напитай меня елеем духа, чтобы я мог быть пламенем. Можешь ли ты вынести это, душа моя? Во мне живет дух великого недолговечного, прожившего короткую земную жизнь, чья ревность о Доме Божьем поглотила его. Сделай меня своим горючим, сделай меня своим горючим пламенем Божьим». Конец цитаты. Великолепное утверждение. Сей мученик сказал: «Я хочу быть пламенем, но пламени горит очень долго, и если так оно и должно быть, то этого я и желаю». Он отождествил себя с другим мужем, который прожил очень короткую жизнь, чье пламя было очень кратким, с нашим Господом Иисусом Христом. «Сделай меня топливом, пламенем Божьим». Он взял это из стихотворения Эми Кармайкл, в котором были написаны строки: «Дай мне любовь, которая указывает путь, веру, которую ничто не может устрашить, надежду, которую не утомят разочарования, страсть, которая будет гореть, подобно огню. Позволь мне не превратиться в глыбу, сделай меня твоим топливом, пламенем Божьим». Конец цитаты. Я полагаю, что каждый верующий хотел бы соответствовать описанию епископа Райла. Прислушайтесь к его словам. Ревностный человек в религии – это преимущественно человек одного дела. Недостаточно сказать, что он искренний, целеустремленный, честный, пылкий духом. Он видит только одно дело, он заботится об одном. Он живет для одного. Он поглощен угодить Богу. Живет ли он, умирает, здоров или болен, богат или беден, угождает он людям или обижает их, считается ли он мудрым или глупым, до всего этого ревностному человеку нет дела. Он горит ради одного – угодить Богу и возвеличить Божью славу. Он чувствует, что, подобно светильнику, он горит, и если сгорит в огне, то всего лишь исполнит труд, для которого Бог поставил его. Такой человек всегда найдет сферу применения для своего усердия. Если он не может проповедовать, работать или жертвовать деньги, он будет плакать, вздыхать и молиться. Конец цитаты. Такой ревностный человек. Этот человек пламенеет духом, служит Господу и проявляет дисциплинированную жизнь. Таким был апостол Павел, который всегда был для меня образцом дисциплинированной жизни. Он жил в согласии со всяким духовным принципом и следовал всякому Божьему стандарту. Он был человеком одной цели – угодить Богу. Один автор попытался описать рвение Павла в совершенно уникальном наблюдении. Этот автор писал: «Этот человек без заботы о людской дружбе, без надежды или желания мирских благ, без опасений мирских потерь, без заботы о жизни, без страха смерти. Он человек без звания, страны или положения, человек одной идеи – Евангелия Христова, человек цели – славы Божией, юродивый и довольный тем, что его считают юродивым ради Христа. Пусть его называют фанатиком, болтуном или каким-то диковинным невзрачным словом, пусть будет так. Как только его назовут предателем, гражданином, богатым, светским человеком, ученым или даже человеком здравого смысла, он лишится уникальности, он должен проповедовать или в противном случае умереть. Но даже по смерти он будет еще говорить. Он не знает покоя, но спешит странствовать по суше и по морю, по скалам и бездорожным пустыням. Он громко плачет и не щадит себя, и никто не может ему воспрепятствовать. Он возвышает голос даже в темницах. Он молчит в буре океана. Перед советом нечестивых и царями на престолах он свидетельствует об истине. Ничто не может заглушить его голос, кроме смертной казни. И даже в смертной казни, прежде чем меч отделит его голову от тела, он говорит, молится, свидетельствует и исповедует. Конец цитаты. Этот автор совершенно прав. Так вот, нелегко жить пламенее духом, как указано в стихе 11. Нелегко, потому что будут всевозможные трудности. Вы живете дисциплинированной жизнью, пребываете в истинной любви, ненавидите зло, прилепляетесь к добру, стремитесь служить окружающим, почитая их выше себя, не ленитесь, пламенейте духом, служите Господу, и у вас будут некоторые трудности. Поэтому стих 12 приходит на помощь в трудной ситуации. Вот еще некоторые другие качества этой дисциплинированной жизни. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Это необходимо для поддержания дисциплинированной жизни, потому что вы можете предпринять великие частые дела и частые усилия, но разочароваться в конечном результате. Часто происходит так, что вы через многое проходите, что считаете верным пред Богом, но плоды малы и минимальны, и вы уже поняли, может наступить разочарование. а также иногда отчаяние. Но в эти трудные времена я научился, как написано в стихе 12, радоваться в надежде, что на земле всегда будет тяжело, но придет день, когда все будет славно, не так ли? Наступит день, когда мы увидим Господа Иисуса Христа, и всем нашим трудностям придет конец. Я не против быть дисциплинированным сейчас. Я не против заплатить цену в настоящее время, и мне нужно заплатить еще больше, чем сейчас. Мне необходимо быть более дисциплинированным, и я не возражаю против этого. Я не против этого, потому что знаю, что придет день, когда все это закончится, и я навеки пребуду в славе совершенства со Спасителем. Я радуюсь этой надежде. Я устаю. У всех у нас есть ограничения. Я не знаю, как у вас, но мне кажется, большую часть времени я нахожусь на грани. Некоторые говорят мне, почему ты продолжаешь брать на себя больше обязанностей? Почему бы тебе просто не отдохнуть? Я делаю все, что Бог положил мне на сердце. И в разгар моего труда и устремленности в будущее вы говорите, разве ты не ждешь с нетерпением выхода на пенсию? Я никогда не уйду на пенсию. От чего мне уходить? От Евангелия? Вы можете уволить меня задолго до того, как я буду готов уйти, но мое служение – это пожизненное обязательство, и дисциплина ради служения кажется мелочью. Она позволяет нам быть терпеливым в скорбях. Павел говорит нам, чтобы мы продолжали усердно и буквально постоянно молиться. Этот принцип поддерживает дисциплинированную жизнь в согласии с Божьими стандартами. Вам просто нужно оставаться в состоянии молитвы, говоря: «Господи, сохрани меня верным, сделай меня дисциплинированным, помоги мне не останавливаться». Бог хотел бы, чтобы мы все жили, подчиняя личную волю, собственные желания, эмоции, порывы, социальные привычки, божественным приоритетам. И, возлюбленные, именно это мы и стараемся осуществить в служении Церкви Благодать, чтобы увидеть, как Бог созидает людей, понимающих смысл дисциплинированной жизни, чье желание состоит в том, чтобы повиноваться Слову Божьему, и да будет имя Его благословенно. Я радовался все эти годы в нашей церкви, потому что видел это в вашей жизни, и я действительно счастлив. Когда я слышу, что маленькие дети познают что-то из Библии и побеждают в каком-то деле своей христианской жизни, я радуюсь, потому что это означает, что они учатся подчинять свои желания и мысли авторитету Слова Божьего, и это дает надежду следующему поколению. Поэтому мы радуемся тому, когда живем, как хочет Бог. Итак, суть сказанного апостолом ясна. Христианин должен жить таким образом, с чистой любовью, ненавидеть зло, придерживаться добра, нужно любить других верующих, быть смиренным, стремиться почитать других. Его служение Христу является абсолютным, восторженным, ревностным, послушным и усердным. В результате он может преодолеть грядущие испытания твердой надеждой на Божие обетование о будущей славе, которое позволяет ему терпеливо переносить все необходимое. Поскольку он постоянно веряет себя воле Господа и заботе Его, такова жизнь верующего. И затем Павел завершает эту сферу, связанную с семьей Христовой, в стихе 13. Еще двумя принципами. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Это два основных принципа христианского долга, очень простых, и нам не нужно тратить на них много времени. Павел говорит, что мы должны жертвовать на нужды святых, христиане склонны отдавать. Стремление нашей жизни направлено не внутрь, а наружу. Принимайте участие в греческом языке звучит как совместное использование, общность. Это слово буквально означает «товарищество». Необходимо общаться, делиться, быть соучастниками в нуждах святых. Что же это значит? Это означает, что я становлюсь партнером для других святых, если у них есть потребность. Наши ресурсы предназначены друг для друга. И, кстати, у меня ничего нет моего личного. Конечно, я имею в виду, что владею некоторыми вещами с точки зрения земных благ, но духовно я ими не обладаю. Я лишь управляю ими для Господа. И там, где есть нуждающиеся люди, мои ресурсы в ровной степени принадлежат им, и мы всем этим делимся. Таков наш христианский долг. Во 2 и 4 главах книги Деяний описывается ранняя церковь. Они продавали свое имение ради нужды людей, брали деньги, вырученные от продажи. Именно так все происходило, и они занимались этим все время. Если у кого-то была потребность, кто-то продавал свое имущество, а кто-то получал необходимое. И вы помните, что автор послания к евреям в главе 13 стихе 16 говорит: «Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковы жертвы благоугодны Богу». Нужно делиться. Мне нравится эта мысль. Взять ресурсы, которые у меня есть, и отдать их кому-то другому.
Первое послание к Тимофею 6:17. «Богатых в настоящем веке увещевай». Безусловно, речь идет о большинстве из нас. У нас есть намного больше, чем в большинстве стран мира. Стихе 18. «Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны». Разве это не хороший принцип? Такова суть христианского долга – помогать людям. Помогайте окружающим, чтобы все ваше имущество также принадлежало им. если они в этом нуждаются. Вы говорите, а как я узнаю, кому его отдать? Очень просто. Иисусу задали вопрос, кто мой ближний? И Спаситель рассказал историю, как вы помните, о человеке, который лежал на дороге по пути в Иерихон. Ближний – это человек, лежащий у тебя на пути в нужде. Христос не говорит, упакуйте все свои деньги в конверт и отправьте их за границу, а там пусть кто-нибудь их раздаст. Он провозглашает, держись за то, что имеешь, и когда Бог пошлет на твоем пути человека с нуждой, восполни ее. В пятницу я обедал с пастором, и он сказал мне, что ты думаешь о жертвовании на нужды святым? И я ответил ему, я не верю в такую жертвенность, когда время от времени выписывается чек и отсылается в благотворительную организацию. Наверное, есть место и для этого. И все же мы обеспокоены тем, что разные регионы мира страдают от голода, и Церковь Благодать также занимается подобными проектами. Но раздавать на нужды святых значит отдавать верующим. И мы говорим следующее. Когда на вашем пути появляется кто-то с нуждой, вы восполняете ее. И что меня иногда поражает, это некоторые телефонные звонки. «Джон, ты знаешь, что какой-то человек очень нуждается? Может ли церковь дать ему немного денег?» И у меня стандартный ответ. «Вы знаете об этой необходимости?» «Да». «Как вы думаете, может быть, Господь поставил перед вами эту нужду, чтобы вы могли восполнить ее?» Церковь Благодать – это именно вы, лично. Вы говорите служителям, что у кого-то есть потребность, и мы должны что-то делать. Или это должен сделать кто-то из нас? Я думаю, что все мы готовы это сделать, но суть в том, что нам нужно усвоить. Обязательная составляющая христианской жизни – это просто помогать людям, не так ли? Как бы я это ни понимал, мне всегда кажется, что я никогда не делаю того, что должен. Я всегда нахожусь под давлением вины из-за того, что не могу быть достаточно чувствительным к потребностям, которым я должен сочувствовать. Но нам нужно культивировать такое отношение. Помогайте другим людям. Это лучший способ понять данный текст. Думайте о других, о тех, кому нужно помочь. И затем в конце 13 стиха, последнего, которого мы рассмотрим сегодня, Павел говорит «Ревнуйте о странноприимстве». Буквально «стремитесь любить чужих». Это сильное утверждение. Старайтесь любить незнакомых людей. Не говорите, неужели кто-то еще придет? Мы больше не можем так помогать. Нет, стремитесь и старайтесь любить незнакомых людей. Будьте гостеприимными, любите незнакомцев. Конечно, в те дни было так. Если вы не останавливались у кого-то дома, то тогда вам нужно было ночевать в убогой гостинице, где часто было небезопасно. Тогда была большая потребность, потому что христиане переезжали с места на место, и верующие всегда открывали для них свои дома. Они принимали странствующих христиан, странствующих проповедников, потому что это было лучшее место для их проживания. Новый Завет буквально наполнен подобными примерами. В первой главе послания к Титу сказано, что епископ должен быть гостеприимен, быть странноприимен без ропота, искренне любить даже незнакомых людей, делиться всем, что у него есть. В первом послании Петра 4:9 сказано «Будьте странолюбивы друг к другу без ропота». Предполагается, что мы никогда не будем испытывать трудности от нашего гостеприимства. Итак, Павел говорит, старайтесь любить странников без ропота. Стремитесь к этому, старайтесь делать это. Таким должен быть пресвитер. Вы знаете, мы можем делать так, что у нас нет выбора. Мы должны делать это, исходя из нашего желания. Мы должны быть щедры к нашим гостям, отдавать им самое лучшее, что у нас есть, делиться с ними своей любовью. Во втором послании Тимофею, в первой главе, Павел говорит, «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уст моих, но быв в Риме с великим чанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в онный день, а сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь. Прекрасный человек. Его дом служил нуждам Павла. Щедрое, любезное гостеприимство». Это составляющая христианского долга, это христианская истина. Вы помните Евангелие Луки, 14 главу? Иисус говорит, если вы собираетесь устраивать пир, не зовите друзей, позовите коллег и изгоев и пригласите их к себе, потому что остальных постоянно приглашают. Пригласите людей, которых обычно не приглашают. Приятно подумать об этом в праздничное время, не так ли? Всем нам нужно считать, что каждый принадлежащий Церкви Христовой – это член нашей семьи, и если у них есть потребность, мы должны помочь и поделиться с ними. Ваше имущество в каком-то смысле вам не принадлежит, оно общее. Научитесь также воспитывать в себе дух любви к тем, кто является частью вашего ближнего окружения, семьи, друзей, и протягивать к ним руку помощи, с заботой, без зависти и ропота. Но чтобы посвятить себя этому, вы должны быть дисциплинированы. И тогда вы сможете делать то, что хочет от вас Бог. Да поможет нам Господь вести такую дисциплинированную жизнь, когда мы с благоговением и рвением подчиняемся заповедям Писания и живем в согласии с ними с радостью и благодарностью. Итак, в следующий раз мы рассмотрим третью и четвертую сферу в этом отрывке. Склонимся к молитве. Проведите минуту в тихой молитве. Попросите Духа Божьего утвердить эти истины в вашем сердце. Я знаю, что Господь всегда говорил со мной в учении Слова и, возможно, сегодня особым образом. Он также говорил с вами о некоторых областях вашей жизни, чтобы быть дисциплинированными христианами, которые угодны Господу. Просто проведите минуту в молитве. Отец, мы благодарим Тебя за общение, которым наслаждаемся сегодня. Какой замечательный вечер! Господь, мы молимся о том, чтобы мы были воспитаны и дисциплинированы ради Тебя, и чтобы мы все начали брать под контроль разные сферы нашей жизни, чтобы мы были способны жить, принося славу Тебе, чтобы мы были целеустремленными и не руководствовались прихотями окружающего мира, социальными обычаями, давлением, эмоциями, но чтобы мы научились дисциплине. Таково наше желание. Мы молимся во имя Христа. Аминь. Хочу поделиться с вами одним рассказом, прежде чем вы уйдете. Прошу вас послушать очень внимательно. Я знаю, что у вас у всех есть желание быть дисциплинированными. Недавно я прочитал небольшую книгу «Как наслаждаться близкими отношениями с Богом». Ее написал Освальд Сандерс. Он говорит, как сохранить верный баланс. Послушайте, что он пишет. Когда Уиллис и его спутники отправились в военный поход, Цирцея предупредила их, что они любой ценой избегали сирен. Это греческая мифология. Она сказала им, что голоса сирен заманчивы, но губительны для всех, кто останавливается, чтобы послушать их. Несчастные слушатели, подобно деревьям, врастали в землю и не могли оторваться, пока не умирали с голоду. «Наполни уши своих товарищей воском», — сказала она Уиллису. «Пусть сначала твои люди надежно привяжут тебя к мачте». Уиллис внял ее совету. «Если мелодия соблазнит меня, я заклинаю вас. Не повинуйтесь моему слову и сильнее налегайте на весла», — приказал он своим людям. Уиллис услышал звуки прекрасной музыки на расстоянии. Она завладела его разумом, пленила его тело и поработила волю. По мере того, как музыка становилась все слаще и прекраснее, любовь Уиллиса к дому ослабевала. Он боролся со своим стыдом, но, наконец, чарующие голоса сирен взяли верх. «Освободите меня и позвольте мне остаться с сиренами», — воскликнул он. Он угрожал, умолял, обещал своим товарищам золотые горы. Он показывал все это им жестами, потому что у них был воск в ушах, и они не могли слышать. Но товарищи только сильнее связывали его. Он стенал и рвал оковы. Ему было очень мучительно покидать это место, и только когда затихли последние звуки музыки, его отпустили. Уиллису удалось избежать искушения. Позже Ясон и аргонавты отправились на поиски золотого руна. Медея предупредил Ясона и его товарищей об угрозе тех же самых сирен. И когда они начали слышать эти чарующие звуки, вокруг были берега, усеянные костями тех, кто поддался чарами сирен. На борту лодки был Орфей, самый прекрасный певец. «Пусть они сравнят свои песни с моими», — бросил он вызов трем девушкам, которых видели моряки, и чьи серебристые голоса разносились над золотистым лунным светом вдали, привлекая их. Весла Ясона выпали из его загипнотизированных рук, их головы поникли, и глаза закрылись. Также Медея крикнула Орфею: «Пой громче!» Медея крикнула Орфею: «Пой громче, разбуди этих лентяев!» И Орфей ловко ударил рукой по струнам своей лиры, и музыка его зазвучала подобно трубе. Музыка проникла в души зачарованных и затрепетала в их сердцах. Орфей продолжал петь, пока его голос полностью не заглушил пение сирен. Аргонавты снова взялись за весла, а Ясон с товарищами поплыл навстречу победе. «Спой нам еще раз песню, Орфей!» – кричали они. А затем Сандерс говорит следующее. «Эти истории поразительным образом иллюстрируют два возможных способа одержать победу над желаниями плоти. Первый путь – отрицания и запрета, которые помогают справиться с желаниями и занимают их место. Уиллис был связан, но в противном случае он уступил бы влечением своего сердца, а у его товарищей был в ушах воск. Но неопровержимый факт состоит в том, что чем больше ум сосредоточен на желаниях плоти, тем больше усиливаются и сами желания. Насколько лучше музыка Орфея, чем воск? С небесным Орфеем на борту, когда мы услышим его небесную музыку, голоса сирен теряют свою привлекательность, а наш дух освобождается». Конец цитаты. Нам лучше иметь силу Духа Божьего, чем просто список запретов. Запреты могут помочь, но если мы тратим свое время на борьбу с тем, что мы не должны делать, это усилит наше желание. Если мы будем слышать сладкую музыку Святого Духа, она заглушит голоса искушения. Я верю, что эта мысль очень полезна. Давайте встанем вместе для заключительной молитвы. Отец, мы благодарим Тебя за этот чудесный день, которому мы радовались. Мы благословляем Тебя. Сделай нас такими, какими Ты хочешь, чтобы мы жили, ради Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.